Я всегда думал, что великим реформатором является Мартин Лютер. И вы знаете, мы много говорили про него. Я здесь был у вас на конференции, которая была посвящена Дню Реформации. Много было про это сказано. Но потом я подумал, слушай, ну он же принес идею, раскрыл идею, которую принес апостол Павел. И я думал, ну Павел, наверное, великий реформатор. Но потом, когда я внимательно посмотрел на Нагорную проповедь, я понял, что ни Лютер, ни Павел, они не были настолько великими реформаторами, каким был Иисус Христос. Мы сейчас открыли один из самых реформаторских документов того времени, и вы, я думаю, увидите, почему, и почему этот текст, который мы сейчас прочитаем, он настолько важен для нашей жизни. Итак, мы будем с вами читать 7 главы с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград и с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом этот, и он упал, и было падение его великое». Наша жизнь, как ни странно, состоит из постоянного риска. Но это понятие большинство из нас не воспринимает в полной мере и всерьез. Из-за недостатка информации и из-за неспособности порой собрать эту информацию в какую-то теорию относительности, да, или теорию вероятности, мы иногда боимся того, чего не стоило бояться в жизни. И не боимся, бывает порой вовсе не боимся того, на что нужно было бы обратить внимание. Некоторые люди, например, боятся летать на самолетах. Но на самом деле, чтобы со 100% вероятностью разбиться на самолете, вам нужно летать каждый день на протяжении 4000 лет. Некоторые люди боятся нападения акул. У вас, может быть, такого никогда не было, но я встречал людей, которые приезжают на отпуск, и они боятся нападения акул. Но ваши шансы быть убитым молнией в 100 раз больше, чем шансы того, что на вас нападет акула. А погибнуть в автомобильной аварии в 630 раз больше, чем погибнуть от молнии, от удара молнии. Соответственно, риск погибнуть в автомобильной аварии в 63 тысячи раз выше риска нападения акулы. Некоторые люди в Стэнфорде настолько увлеклись этой статистикой в 80-е годы, здесь, в Америке, в университете, что они придумали даже единицу измерения специальную, чтобы определять риск того или иного события, той или иной деятельности. Эту единицу, риск смерти, они назвали микроморт. Может быть, вы слышали слово, которое состоит микро и морт, то есть маленькая смерть. И они приравняли одну единицу, равную вероятности погибнуть единице из миллиона. То есть такая вероятность. И они говорят, это будет один микроморт. Такая вероятность. И оказывается, даже есть таблица самых различных сфер деятельности человека, соотнесенных с этой величиной. Порой считают даже самые абсурдные занятия. Я взглянул в эту таблицу и удивился. Оказывается, вставание с постели в возрасте 20 лет равно одному, имеет значение 1 микроморт. То есть каждый раз, когда вы встаете с постели в возрасте 20 лет, вы рискуете жизнью. У вас шанс умереть 1 к миллиону. Но оказывается, чем вы становитесь старше, этот шанс возрастает. Каждый год прибавляет сколько-то микроморт к этому процессу. Езда на автомобиле 1 час в день имеет значение 2 микроморта. Езда на мотоцикле 1 час в день – 60 микроморт. Когда я это увидел, я понял, что была права моя мама, когда меня отговаривала от мотоцикла, когда говорила, что мотоцикл – это открытая смерть, а потом заканчивала и говорила, машина закрытая. Езда на мотоцикле 8 часов в день приравнивалась уже 605 микроморт. И можно долго перечислять, но я сразу пролистнул и хотел посмотреть, что же находится на вершине всего этого. И оказывается, эти ученые, они исследовали, выясняли, какое же самое опасное занятие в мире в соотношении с этой единицей. И оказывается, со значением 12 тысяч микроморт на самом топе этой таблицы находится альпинизм на высотах более 8 тысяч метров. Вы знаете, что в мире всего несколько гор, а точнее всего лишь 14 гор, чья высота превышает 8 километров. Высоту 8 километров. И эти горы, они особенно популярны у кого? У альпинистов, которые хотят их покорять. Мы знаем, что большая часть этих гор – это Гималайские хребты. Конечно же, я думаю, что все вы знаете самую высокую гору на этой планете – это Эверест. Да, это Эверест. Но однажды я наткнулся на историю восхождения на другую гору, которая является лишь является восьмой, наверное, по величине, по высоте, но она является одной из самых опасных. И она делает большую часть этой статистики, которую исследовали эти люди. Это гора Нанга-Парбат, так называемая гора богов. Она не является самой высокой, но она является одной из самых опасных. Оказывается, одна из самых главных трудностей у альпиниста, который хочет зайти на эту гору, это трудность не тогда, когда он входит на эту гору, когда он поднимается на эту гору, не тогда, когда он там преодолевает какие-то снежные заносы. Нет, это еще перед восхождением дома, за столом определиться, каким путем ты пойдешь на эту гору. Будешь подниматься на эту высоту. В зависимости от разных факторов, климатических условий, времени года, это решение становится самым важным. Вот сегодня можно подняться вот по этому склону, завтра ты по нему уже не поднимешься. И если ты просчитался в этом решении, то ты погибнешь. Погибали команды 10 человек, 14 человек. Всего по статистике прошлого погибло более 400 человек в попытке покорить эту гору. Вы мне скажете, слушай, а зачем ты нам это все говоришь? Мы вроде бы сейчас прочитали Нагорную проповедь, и у нас там текст большой, зачем мы тратим на это время? Мы с вами прочитали финал Нагорной проповеди, как эта проповедь заканчивается. И эта проповедь, она наполнена риском вечной погибели. И вероятность гибели, если бы мы сравнивали в микромортах, здесь просто зашкаливает. Нет, та гора, на которой Христос говорил эту проповедь, она не была высокой. Даже близко не приблизилась к отметке 8 тысяч метров. Но состояние людей, находившихся на этой горе, было катастрофически опасным. Христос обращается к народу, который собрался к нему на гору, следуя за ним. Он говорит на протяжении нескольких дней одну проповедь. Скорее всего, он повторял эти истины на протяжении нескольких дней. Поэтому есть разные акценты у разных евангелистов. Но вот здесь, в Матфея, Матфей собрал эту проповедь в трех главах. И вы посмотрите, что она начинается, оказывается, в пятой главе, в третьем стихе пятой главы, и заканчивается здесь, в седьмой. Отрывок, который мы прочитали, начинается таким призывом. «Входите тесными вратами». «Входите тесными вратами». Весь риск того, о чем говорит Иисус Христос во всей Нагорной проповеди, связан с этим утверждением. И это повеление порождает очень множество вопросов. Что это означает «входить тесными вратами»? Что я должен сделать? Куда я должен войти? И почему именно тесными вратами? Ну, сами понимаете, когда вы открываете книгу на последней странице и читаете финал, что там произошло, вы говорите: слушайте, я ничего не понимаю. Конечно же, нужно было прочитать книгу сначала, и тогда ты поймешь, что произошло в последней главе. Дело в том, что вся Нагорная проповедь, которой говорит Иисус Христос, а Христос в Евангелии от Матфея представляется, какая главная тема? Христос – царь. Он показан, что он обещанный царь-мессия, обещанный в Ветхом Завете через пророков. Да, он соответствует всем этим требованиям. И в Нагорной проповеди, когда он ее говорит, он говорит о тех людях, кто будет в его царстве. То есть царь определяет тех людей, которые войдут в его царство. Вот каковы они. Эта проповедь начинается такими словами. Если вы откроете Матфея 5 главу 3 стих, то вы увидите. Начинается: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть сразу задается ключевая тема. Вот есть люди какие-то определенные, которые войдут в Царство Небесное, ибо их есть Царство Небесное. Он дальше продолжает эти заповеди блаженства, и вдруг в 5 главе, в 20 стихе, посмотрите, он произносит очень такое страшное утверждение, которое было громом среди бела дня. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Почему это было громом? Почему это было чем-то таким из ряда вон выходящим тогда? Потому что фарисеев считали, что они войдут в Царство Небесное. Они были самыми святыми людьми. Но в этом же стихе, в 20-м, посмотрите, не можете войти в Царство Небесное. Вначале он говорит про тех, кого есть Царство Небесное, и как нужно входить в Царство Небесное. И в конце он делает то же самое заключение. «Входите тесными вратами». И когда он говорит «входите», он говорит «входите в Царство Небесное». То есть он говорит «входите в Царство Небесное правильным путем». Вот его призыв. Обращаясь ко всему народу, он нам говорит «входите правильным путем». Не тем путем, который вы знаете, но который я предлагаю, есть какой-то правильный путь. Подумайте, насколько это актуальный призыв сегодня. Если вы уверены, что идете в Царство Небесное, то я задам вам простой вопрос. А почему вы уверены, что вы идете правильным путем? Есть ли в вашей жизни какие-то признаки того, что вы идете правильным путем в Царство Небесное? А что это вообще за правильный путь? Кто определяет, какой есть путь? Вроде бы есть только путь ко Христу, есть путь в погибель. Если вы внимательно посмотрите на заповеди блаженства, которые вы все хорошо знаете, то вы придете к заключению, что царство грядет в будущем, но уже сегодня можно стать его частью. Я специально привел вам с 3 стиха 5 главы до 10 стиха 5 главы все заповеди блаженства, чтобы вы увидели, что там происходит. Я думаю, что как раз их сейчас включат или не включат. Хорошо. Если вы посмотрите, что первая заповедь блаженства, она звучит как «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Посмотрите на последнюю заповедь блаженства. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». А все заповеди блаженства, которые находятся между ними, что они говорят? Они говорят о будущем. Они утешатся, они наследуют, они насытятся, они помилованы, узрят, будут наречены. То есть он говорит вот какую вещь, очень интересную. Христос говорит: да, царство грядет, но в него вы войти можете уже сейчас. Гражданство этого царства вы можете получить уже сейчас. Где бы вы ни находились, вы можете быть гражданами царства и ожидать его. Но его можно достичь только правильным путем. И более того, когда вы смотрите, как развивается мысль до конца в Нагорной проповеди, особенно в нашем отрывке, вы понимаете, что вы не можете упустить этот призыв. Потому что если вы пренебрежете призывом входить в Царство Небесное правильным путем, то вы подвергнете себя огромнейшей опасности. Посмотрите на... Я привел 4 стиха, которые в нашем отрывке 13 стих, 19, 23 и 27. Все они говорят об опасности. Он говорит, есть путь, ведущий в погибель, срубают и бросают в огонь. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И было падение его великое. Христос говорит, везде он нагнетает вот эту вот идею грядущего суда, и что придут люди, которые отправятся в погибель с этого суда. Заметьте, что все эти печальные образы суда показывают людей, которые пренебрегли призывом Христа идти в Царство Небесное правильным путем. Нам нужно быть особенно внимательными сегодня, чтобы не оказаться в числе идущих в погибель. И в данном тексте мы постараемся сегодня посмотреть на четыре опасности. Пренебрежение правильным путем в Царство Небесное. Каждое последующее вытекает из предыдущей. Давайте мы начнем последовательно. С 13 стиха. «Опасность ложного пути». Опасность ложного пути. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В среднем процент смертей при восхождении на гору Нанга-Парбат, знаете какой, 20-25%. То есть из 100 идущих на вершину, поднимающихся на вершину, 20-25 человек обязательно погибает. Если мы посмотрим в обратную сторону, то мы скажем, что 80-75 доходит. И прочитав данный отрывок, мы можем сказать, что путешествие в Царство Небесное намного опаснее восхождения на эту гору, так как при нем больше людей погибает, нежели тех, кто доходит. Видите ли вы это в этих стихах? Конец 13 и 14 стиха. Он говорит, многие находят широкий путь, ведущий в погибель, и очень мало людей идут по узкому пути. Количество людей, идущих в погибель по широкому пути, намного больше тех людей, которые дойдут в Царство Небесное. Вы мне скажете, какая интересная, забавная статистика. И так всем известно, что процент спасенных намного меньше, чем процент погибающих или уже погибших. Неверующих людей в разы больше, чем верующих. И я с вами полностью согласен. Да, это так. Но посмотрите, про каких именно людей говорит здесь Христос. Он не говорит о тех людях, которые остались у подножия горы заниматься своими делами. Он говорит о тех людях, которые все же решили подняться на эту вершину. Что же такое широкий путь и широкие врата в понимании Христа? Вы когда-нибудь отвечали себе на этот вопрос? Я помню, что когда был маленьким, ходил в воскресную школу, слушал церковные наставления для детей. И я помню, как один брат, он вышел говорить наставления для детей и вел меня в заблуждение на 30 лет. Когда он говорил про этот стих. Я знаю, что он ввел меня в заблуждение не со зла, возможно, по незнанию, из самых лучших побуждений, но все же ввел в заблуждение, пока я сам не разобрался, что здесь к чему. И вот что он говорил. Он говорил, что узкий путь – это Христос, а широкий путь – это путь открытого греха, неверия и всего остального. И доказательство его было очень интересным, его вот этот экзегетический процесс – был очень интересным. Он говорит, что такое широкий путь? Переведите его на английский язык. Что это? Бродвей. А что сейчас на Бродвее происходит? Казино, проституция, наркомания. Он говорит, этим путем пойдете, точно погибнете. И я с ним полностью согласен. Если вы пойдете этим путем, вы точно погибнете. Но проблема в том, что Христос здесь говорит не об этом. Широкий путь, если мы начнем читать сначала Нагорную проповедь, то мы придем к с вами заключению, что широкий путь – это путь фарисейской праведности. Это путь фарисейской праведности. Это люди, которые хотели и говорили, что они идут в Царство Небесное. Еще раз напомню вам этот стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это было шоком, так как все люди вокруг считали, что фарисеи первыми войдут в Царство Небесное. Они больше всех следили за своей святостью, следили за исполнением всех ритуалов, больше всех сторонились грешников, удалялись. Когда вы читаете Евангелие, вы видите, насколько они ратуют за святость. Как они огорчались, что Христос пошел есть к мытарям. И они не могли приблизиться вообще к ним, туда подойти, чтобы спросить нормально, что происходит. Особенно одаренные фарисеи становились учителями всего этого закона. Они становились книжниками, это была такая профессия. Все книжники были фарисеями, но не все фарисеи были книжниками. На протяжении всех трех глав Христос разбивает их ложные основания для спасения. Широкий путь в глазах людей – это путь к Богу. Это путь к Богу, путь показной деятельности, активности, самоотречения, служения, исполнения всех необходимых обрядов. Но это путь, который ведет в погибель. Понимаете, в чем опасность ложного пути? Вот почему он настолько привлекательный. Вы смотрите на себя, оцените свою жизнь сейчас. Что вы соответствуете, возможно, всем требованиям, которые предъявляет здесь церковь, внешним требованиям. Вы встаете, когда нужно встать. Вы открываете рот, когда нужно открывать рот. Вы садитесь, когда нужно сидеть. Вы молитесь, как все. Ходите на малые группы. И вы, может быть, всем этим себя успокаиваете. У меня все нормально, я иду в небеса. Но по этому же пути шли и фарисеи. Они себя тоже успокаивали. И знаете, где они сейчас? Они сейчас в аду. Заметьте еще раз, что путь показной праведности, как мы читаем в 6 главе, возможно, вы перечитаете, мы еще чуть-чуть к ней обратимся, очень сильно привлекает к себе людей. Сказано, здесь сказано, в этих стихах, многие находят его. Многие находят этот широкий путь. Они хотят двигаться к Богу, и они находят, натыкаются на этот путь. Он им нравится. Он так знаком нашей человеческой природе. Он близок нам. Потому что ты мне, я делаю добрые дела, ты спасешь меня. Пустишь меня в рай. Я хорошо сделал, ты меня в царство пропустил, ибо я достоин. И это приносит покой, что там, в будущем, у меня все отлично. Но с другой стороны, Христос говорит, посмотрите на 14 стих. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Он использует те же самые образы. Врата и путь, идеи вхождения и движения. Та же самая, тоже. То есть люди движутся по нему, как-то направляются в Царство Небесное. Но совершенно другие качества. Узкие и тесные. За этими словами стоит идея трудностей и самоотречения. В Нагорной проповеди Христос очень ясно говорит, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить. Возможно, вы сегодня думаете, что люди в Ветхом Завете спасались исполнением закона, спасались делами. Но Христос же еще не умер, как же им еще спасаться? Но на самом деле это не так. Это не так. Посмотрите на Луки 18 главу. Всем известная вам история, я привел в переводе Кассиана. И здесь история записана в части Библии в Новом Завете, но происходит еще в Ветхом Завете. Потому что еще церковь не родилась, Дух Святой не сошел. Смотрите, как люди спасались в Ветхом Завете. Сказал же некоторым, то есть к особенным людям каким-то Христос говорит, уверенным в собственной праведности и уничижавшим остальных такую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился про себя так. «Боже, благодарю Тебя, что я не как прочие люди, грабители, обманщики, прелюбодеи или даже как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину от всего, что приобретаю». Смотрите, в молитве он очень хорошо себя позиционирует и раскрывает свое сердце. Он показывает, на что он уповает в своем спасении, на все свои дела. Мытарь же, стоя вдали, не имел даже глаз поднять на небо, но бил себя в грудь и говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Говорю вам, этот пришел в дом свой оправданным, а не тот. Ибо всякий, вознесший сам себя, смирен будет, а смиряющий себя вознесен будет». Очень ясно мы видим, что в Ветхом Завете спасение также было по милости и благодати. Если человек не приходил к этому осознанию, он не был спасен. Спасение было не отдел, но по милости. Когда человек признавал, что ему нечего предложить, чтобы заработать Божие прощение. «Блаженны нищие духом», так начинается Нагорная проповедь, «раскаявшиеся уповали на милость, а не исполнение ими закона». Да, и мы с вами должны подметить, что закон никогда не был средством спасения. Бог никогда не задумывал закон Моисеев, как средство спасения. Ни одна заповедь не была дана как средство спасения. Каково было назначение закона? Чтобы показать людям их грехи, показать их нужду в Божьей милости. Так мы читаем в послании к римлянам. Задам вам вопрос. Как вы спасаетесь сегодня? На что вы возлагаете свое упование? Правильным ли путем идете вы в Царство Небесное или нет? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Узость врат и пути показывает, что вы не можете взять туда ни багаж своих заслуг, не можете идти за компанию друзей или родителей. Нет заслуг ни своих, ни чужих. Кто уже сейчас имеет гражданство царства, тот нищ духом. Ему нечего дать, и он понимает, что зависим только от Бога. Таковы ли вы? Уповаете ли вы на Его милость? Не стоите ли вы на широком пути? Все религии мира, а теперь мы можем спокойно сказать совершенно иначе. Можно сказать, все пути, которые предлагаются, пути к Богу, которые предлагаются сегодня в этом мире. Религия – это путь к Богу. Каждая религия предлагает свой путь к Богу. Но их мы все можем разделить на две категории. Одни уповают на свои дела, и другие, которых мало, уповают на Божью милость. И даже здесь, в библейском христианстве, в протестантизме, в баптизме, кем бы вы себя ни называли, даже здесь существует эта опасность, находясь в этой церкви, идти к Богу неправильным путем, уповая на свои заслуги. Принадлежность к этой церкви, к этой поместной церкви, не гарантирует спасения. Каким путем ты идешь в царство сегодня? Помни, что лишь один приведет тебя к Богу, а другой приведет тебя в погибель. Иди правильным путем. Ту же самую тему «Входите в царство правильным путем» Христос развивает дальше, показывая нам не только опасность ложного пути, но и опасность ложных пророков. Вы скажете, а зачем нам сейчас говорить про ложных пророков? Но Христос почему-то вдруг с 15 стиха начинает раскрывать тему, что нужно кого-то беречься, нужно быть особенно внимательным, нужно быть начеку. Посмотрите, что он говорит с 15 стиха. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутрь суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград и с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. По плодам их узнаете их». Оказывается, что у широких врат и у широкого пути есть очень яркие указатели. Они говорят, это правильный путь в небеса. Это как испорченные навигаторы. Навигатор. Вы никогда не попадали в такую ситуацию, когда вам навигатор говорит, поворачивай вон туда, а там туда невозможно повернуть. Вы когда-нибудь встречали статистику, как много людей попадают в неприятности, а некоторые даже погибают по вине просто слепой веры навигатору? Обычно поисковые системы, которые предоставляют какие-то навигационные сервисы, они это удаляют, всю эту статистику из своих поисковиков. Но если вы воспользуетесь другими, то вы увидите, как много людей поворачивают навстречку. Я думал, что даже, ладно, это там у нас, откуда мы приехали, может быть, проблема, не все так проработано. Но даже здесь я столкнулся с такой ситуацией, когда навигатор мне говорит, поворачивай. А я смотрю, там стена, и я говорю, куда я здесь буду поворачивать? Он мне говорит, поворачивай вот здесь, прям разворачивайся. Хорошо, разум был, поехал дальше, там чуть подальше развернулся. Так вот, этих людей, эти знаки, эти указатели, Христос здесь называет лжепророками. Вы знаете, что история Израиля наполнена историей пророков. Зачем нужны были пророки? К Какова функция была у пророков? Суть их служения в народе заключалась в том, чтобы направлять Божий народ на путь, с которого они сбились. Бог возлагал ответственность на царей, Бог возлагал ответственность на священников. Они должны были наставлять народ в Слове Божьем, в Законе Божьем. Они должны были быть примером. Но как только они прекращали это делать, как только они уходили во все тяжкие, Бог посылал пророков, чтобы исправить их, провозгласить суд или направить их на правильный путь. Да, мы очень часто думаем о пророках только как о глашатаях будущего. Но на самом деле Божьи пророки – это Божьи указатели на его правильный путь. С другой стороны, история Израиля знает множество лжепророков, которые приходили в народ, выдавали себя за глашатаев Бога, говорили, что мы идем правильным путем, ничего не нужно менять. И направляли народ от Господа. И поэтому этот термин был так знаком читателям Евангелия от Матфея, потому что Матфей пишет евреям. Евреи очень хорошо знали Ветхий Завет. Послание само по себе является еврейским. Матфей евреям обосновывает, что Христос является тем царем, который был обещан в Ветхом Завете. Мы знаем, например, в годы служения Иеремии было очень много лжепророков. Если Иеремия, Божий пророк, обличал народ и предсказывал суд, то лжепророки что говорили, если вы помните эту историю? Они говорили, нам ничего не нужно менять, мы идем правильным путем. Посмотрите, нас больше, он один, нас больше, ничего не нужно менять. Он говорит, будет проблема, придет суд Божий, Божий суд пришел. Что говорили эти пророки? Этот суд пришел ненадолго. Подождите, сейчас вот нам ничего не нужно менять, вот сейчас вот чуть-чуть и все прекратится. И мы знаем, что они там 70 лет, да, ждали это чуть-чуть. У самоправедного пути к Богу тоже есть свои глашатаи. Они учат, что это верный путь, не нужно слушать никого. Понятное дело, что в данном случае Христос в контексте Нагорной проповеди, он имеет в виду фарисеев и книжников, которые наставляли на совершенно иной путь и отводили от Христа. Но сегодня мы тоже встречаем людей, и я встречал их в разных церквах, самых лучших церквах, которые вы только можете представить, которые подсаживались к другим людям и начинали говорить, уводить их с пути истинного и вести их к спасению по делам. Христос говорит, чтобы мы их береглись, опасались, были начеку. Если вы их прозеваете, то это приведет вас к погибели. Опасность в том, что они приходят с видимой заботой о вашем благополучии. Здесь сказано, что они приходят в овечьей одежде. Некоторые люди их рисуют, как, знаете, такие волки в шубе овец такие стоят. Но на самом деле здесь картина совершенно другая. Здесь говорится... Пахли овцами кто? Пастухи. То есть обычно одежда пастуха, она была сделана из шерсти его отары. Он пах очень знакомо. И они приходили с видимой заботой. Это наш пастух, он нас направит. И он говорит, берегитесь их. Они как свои наставники, они как свои люди, но их забота лицемерна, их услужливость временна. Они проповедуют ложный путь. Если вы обратите внимание на конец 16, ну, на 16 и на 20 стих, они говорят одно и то же. «По плодам их узнаете их». «По плодам их узнаете их». Оказывается, их жизнь выдаст их суть. Два вида деревьев, вот тут нам рассказывается, два вида плодов. Простая логика. Хорошее дерево приносит хорошие плоды, плохое – плохие. И он говорит, это не может этого произойти, нельзя это поменять. Мы очень ясно видим раскрытие идеи, которая провозглашалась в начале Нагорной проповеди. Я думаю, вы все хорошо знаете эти стихи из 5 главы, 13, 16 стих, где Христос очень ясно говорит, вы, кто там вы? Я забыл. Соль земли, да? И вы свет миру. Он там не призывает стать светом. Давайте станьте светом миру. Или давайте станьте солью. Он говорит, если вы вошли в царство, если царство, оно уже ваше, вы совпадаете с этими критериями заповедей блаженства, то ж кто вы? Ваша праведность, ее невозможно будет скрыть, она будет сиять. Поскольку вы доброе дерево, вы будете приносить добрые плоды. И он говорит, никто это не прячет, всегда это будет видно. Но здесь он совершенно наоборот смотрит на эту парадигму мысли. Он все меняет. Он говорит, но и плохие деревья, их тоже будет невозможно долго скрывать. Их жизнь обязательно даст какую-то трещину, и по плодам их вы узнаете их. Фарисеи на показ были очень святыми людьми. И 6 глава нам опять об этом очень много говорит, но мы к ней обратимся чуть позже. Но во всех Евангелиях Христос раскрывает их внутренние, да и внешние грехи очень ярко. Вы видите, какой плод они принесли? Они в конце концов убили Иисуса Христа. Так происходит и сейчас. Я встречал много людей, ратующих за спасение по делам. И кажется, если ты такой вот ревностный, так ревностно стоишь на этой доктрине спасения по делам, то ты должен быть самым святым человеком. Но знаете, через время жизнь все расставляла на свои места. Я узнавал, что они обманывали других верующих, кидали их на очень большие деньги, когда вели с ними бизнес. Они изменяли своим женам и крали деньги в церкви и так далее. Время расставляет все на свои места. Есть истина, есть время, и через время мы узнаем, кто был прав и кто нет. Будьте внимательны к тем, кого вы слушаете и за кем идете. Берегитесь тех, кто хочет, может быть, из-за ревности по церкви, поставить вас на широкий путь. Будьте особенно внимательны. Будьте особенно внимательны к этому. Христос говорит, входите в Царство правильным путем. Помните, так как существует реальная опасность. Опасность ложного пути, опасность ложных пророков. Но Христос продолжает дальше, что из этих двух опасностей вытекает еще одна, логично вытекает еще одна опасность. Это опасность ложных плодов. Посмотрите на 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие, опять повторяется то же самое слово, которое мы встречали с вами уже в 13 и 14 стихах, «многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Христос дважды говорит, чуть раньше, по плодам их узнаете их. То есть добрые дела и злые дела – это плоды, определяющие сущность человека. Добрый он внутри или плохой? Да, плохие плоды мы очень хорошо узнаем. Явные грехи мы очень ярко видим и их определяем. Но люди не вставали бы на широкий путь, если бы там был открытый грех. Плоды широкого пути должны выглядеть привлекательно. Задумайтесь над этим, а не греховно. И привлекательность ложных пророков в их ложных плодах. Христос тут показывает два ложных плода, которые, возможно, мы бы отнесли бы сразу к проявлениям самого великого благочестия, самой великой святости. Какие он здесь говорит? С одной стороны, он говорит о признании Христа Господом. И здесь несколько раз говорится «Господи, Господи». То есть они признают Его Господом. С другой стороны, он говорит о служении в самых ярких духовных проявлениях, которые сейчас мы сегодня даже и в церкви-то не встретим. Если бы встретили, мы бы удивились, думали, о, вот это точно что-то прям сверхъестественное. И то, и другое для людей будет проявлением духовности, но Христос определяет эту деятельность как беззаконие. Беззаконие. Велика вероятность быть обманутым, так как добрый плод и худой плод выглядят одинаково, и не одинаково плохо, а одинаково хорошо. Подумайте над тем, что здесь говорит Христос, и посмотрите на свою жизнь. Ваша христианская жизнь, ваше служение, возможно. Может быть, вы в хоре поете, можете в оркестре что-то играете, может быть, вы посещаете малую группу, или служите на кухне. Какие это плоды? Хорошие или плохие? Самое страшное в этих стихах, что обманутых своей религиозной активностью этими ложными плодами будет много. Этих людей будет много, которые придут ко Христу, как он здесь говорит, обратятся к Нему, думая, что они идут в рай. Но на самом деле они шли все это время в погибель. Как однажды сказал один проповедник, ад будет наполнен набожными людьми с этих церковных скамей. На самом деле Христос на горной проповеди уже говорил про пустые молитвы и про пустые жертвы и служения. Наконец-то мы обратимся к 6 главе. Я привел вам несколько стихов, чтобы показать, что, оказывается, не всякого молящегося, кого вы видите, он угоден Господу, не всякий тот, кто жертвует или дает милостыню, или постящийся. Посмотрите, как начинается 6 глава. Все начинается одним очень ярким утверждением. Христос противостоит праведности этих книжников и фарисеев. Он говорит, не творите праведности вашей пред людьми. У нас написано в синодальном милости, но мы знаем, что второй стих и первый стих, они отличаются, там стоят два разных слова. В первом стихе стоит именно слово праведность. Он говорит, не творите вашей праведной жизни перед людьми. Или когда вы даете милостыню, не делайте этого перед людьми. Он говорит, они уже получили награду свою. Или когда молишься, не будь как лицемеры, пятый стих, которые молятся на углах улиц. Почему они на углах улиц молились? Потому что больше людей их там может увидеть. Если вы просто на улице встанете, это проблема. Но когда вы стоите на перекрестке, с двух улиц на вас люди могут посмотреть. Если вы будете особенно внимательны к Нагорной проповеди, то вы увидите, что примером лицемерной молитвы здесь является какая молитва? Молитву «Отче наш». Вы скажете, как так? Это же пример молитвы. Да, мы знаем, что Христос давал эту молитву ученикам. Мы знаем в других Евангелиях, Он дает ее как пример молитвы, как мы должны молиться. Но здесь Он ее приводит и дает к ней один комментарий. Почему эта молитва может быть лицемерная? Когда ты к Богу обращаешься, что ты говоришь, что ты прощаешь других людей, а сам не прощаешь их. И поэтому она помещена в контексте этих лицемерных духовных проявлений. Или когда поститесь, не будьте унылы. Мы знаем, что они постились аж два раза в неделю, хотя по закону они должны были поститься один раз в год. Левит 16 глава на день искупления, в соответствии с законом Моисеевым. Они молились два раза в неделю, в понедельник и в четверг, когда собирался рынок, чтобы люди, которые приходят на рынок, видели их постящимися. Мы знаем это из истории про этого фарисея, который молился в храме. Задайтесь вопросом сегодня. Вся моя религиозная деятельность, для кого это все? Перед кем вы это все делаете? Здесь определялось тем, что они делали это все перед людьми. Да, оно со стороны выглядело хорошо, но в глазах Божьих это было беззаконие. Хочу сделать еще несколько практических замечаний касательно приведенных в этих стихах активностей. Тут, когда он говорит и про исповедание, когда он говорит про изгнание бесов, чудотворение и так далее, когда люди творили все это. Хочу сделать несколько практических замечаний. Прежде всего, не придумывайте ни библейские признаки спасения. Не придумывайте того, чем вы будете определять свою жизнь вне Писания. Что мы знаем? Мы знаем, что нигде в Библии пророчества, изгнание бесов, чудотворение не представлялись как истинные средства подлинного спасения. Никогда это не было критерием. Например, любовь к ближнему – это был критерий. Мы читаем 1 Иоанна, мы видим, какие там критерии. Когда вы стремитесь к истине, когда вы любите ближних, когда вы любите Бога через любовь к ближним – это истинный критерий, который дает нам какую-то обоснованную, объективную уверенность в спасении. Но изгнание бесов никогда не было признаком спасения. Мы знаем, что, несомненно, Божьи дети, Божьи пророки делали все это. Но сами по себе эти явления ничего не говорили о положении человека перед Богом. Если вы будете внимательно читать Второзаконие, то вы и в 13 и 18 главах увидите, что лжепророки, когда приходили, они даже имели такие силы, чтобы творить такие чудеса. И к ним нужно было быть особенно внимательным. Пришедшим к Христу людям захотелось жить в такой придуманной реальности. Они сами придумали себе реальность. Если в их жизни будет вот это, значит, они спасены. Хотя да, может быть, это и должно быть, но это не является критерием спасения. Фарисеи сами придумывали себе какие-то стандарты, которые применяли к другим людям, и иногда и даже сами следовали этим стандартам. Но все это стоило им настоящего спасения. Если вы посмотрите на современную церковь, я здесь мало в этой церкви. Я еще не могу говорить, не видеть того, что здесь происходит. Но в тех церквах, где я был, и с служителями, с которыми я пересекался, тенденция примерно одна. Некоторые люди сами придумывают себе какие-то стандарты, и по ним уже меряют, спасенный ты или не спасенный человек. Никогда такого не было у вас? Я как-то в этом году столкнулся с этими интересными явлениями прямо вот в начале года. Поехал в одну церковь, и там проповедовал, и смотрю, как-то не работает что-то. Вот вроде уже полдня прошло, и там, а мне надо еще 4 дня проповедовать. Мне как-то не работает. Подходит ко мне один брат и говорит: знаешь, приехал бы ты к нам 1,5 года назад, мы бы тебя вообще даже не пришли бы слушать. Я говорю: а почему? Я говорю: вроде бы пиджак есть, даже галстук есть, который ват указывает, как некоторые мне потом сказали. Он говорит: у тебя кольцо. И я смотрю на всех братьев, которые сидят передо мной, и у них ни у кого нет колец, кроме одного, у которого есть кольцо и большая печать. И я такой говорю: а это кто? Думаю, какой-то неспасенный человек. Они говорят: нет, это кто-то пришел из пятидесятников тебя послушать. Я говорю: вот это поворот. Или они мне рассказали историю, когда отлучили 2 сестер из хора. И знаете за что? За то, что они покрасили волосы в свой цвет. Не фиолетовый, не в какой-то. Сидеть начали волосы, они решили покрасить. И их отлучили за это. Критерии спасения. Вот и все. Очень быстро. Люди сами придумывают. Вы скажете: ой, это какие-то страшные, какие-то далекие примеры. Но вы сами подумайте, проанализируйте свою жизнь. А почему вы измеряете свое спасение? Есть ли у вас объективная истина или нет? Еще одно наблюдение. Поставьте добрые дела на их правильное место. Помимо того, что не придумывайте, но и правильные, и свои добрые дела поставьте на их правильное место. Всякий раз, когда вы переносите ваши добрые дела из разряда плодов спасения в разряд основания для спасения, знаете, что вы делаете? Вы превращаете их в беззаконие. Всякий раз, когда вы переносите ваши добрые дела из разряда плодов спасения в разряд основания для спасения, вы превращаете те добрые дела в беззаконие. Или по-другому можно сказать, ту же самую истину. Если ваше служение вы станете воспринимать как основание для того, чтобы Христос пустил вас в рай, то вы ваше служение в глазах Божьих приравняете к прелюбодеянию. Это будет вот то, что говорил Христос. Будьте особенно внимательны, потому что эти люди пришли, они будучи уверены, что они вот это все делают. И говорят ему, приносят это. Еще одно наблюдение. Не спешите с выводами о природе добрых дел других людей. Не спешите с выводами о природе добрых дел других людей. Посмотрите, что этот отрывок, 21 стих, начинается со слова «не всякий». «Не всякий», говорящий, да? Дело в том, что, оказывается, есть люди, которые говорят, называют Христа Господом, и мы должны признавать Его господство. И есть люди, которые совершают служение, и они подлинно верующие, они подлинно спасенные, те, кто идут в Царство Небесное правильным путем. Идущие правильным путем тоже могут, да и должны служить и молиться Господу. Апостолы творили чудеса, изгоняли бесов. Но где же тот критерий, который отличает подлинное благочестие от ложного? Где же этот водораздел? И Христос нам его дает, когда доносит до нас последнюю опасность из этого текста. Мы говорим о том, что нужно идти в Царство Небесное правильным путем, потому что существует опасность ложного пути, опасность ложных пророков, существует опасность ложных плодов, и сейчас мы подошли к тому, что существует опасность ложного послушания. Ложного послушания. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, с 24 стиха читаю, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку, безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Тут продолжается идея сравнения. У нас опять есть что-то два, что он сравнивает, два пути. Есть два дома, есть два основания, есть два финала. И заметим для себя, что оба эти человека строили дома, и по контексту кажется, что это вот их религиозная жизнь. И они здесь представлены, эти дома, как идентичные. Они представлены как идентичные. Со стороны не понять, кто из них кто. И только финальный суд, здесь представлена нам идея шторма какого-то, который приходит, эта идея финального суда показывает, кто истинный, а кто ложный. Кто благоразумный, как здесь сказано, а кто безрассудный. И все зависит от чего? От основания. От основания. Оказывается, разные основания, на которых строить свою религиозную жизнь, могут приводить к одинаковым видимым результатам здесь, на земле. Вы можете служить, как другие верующие, посещать собрания, как другие, проповедовать, как другие, петь в хоре, как другие. И все это может свидетельствовать о подлинном спасении, если оно стоит на правильном основании. И может давать ложный покой и ложную уверенность, если оно стоит на неправильном основании. Я слышал разные толкования про эти основания. Но из слов Христа очень понятно, если вы посмотрите, что слушать и исполнять – одно основание – это слушать и исполнять его слова, да? А другое основание – слушать и не исполнять. Эту же идею мы с вами встретили уже в 21 стихе. Там он сказал: «Не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца моего Небесного». То есть идея в послушании. И не в каком-то послушании какой-то части Писания, а конкретной части Писания. Посмотрите в текст, на что он указывает. Он говорит: «Кто слушает слова мои сии». То есть отношение к словам Иисуса Христа в Нагорной проповеди и реакция на них будет определять подлинность вашего строения. Фарисеи руководствовались своими преданиями и старались их исполнять. Но подлинная вера стоит на словах Иисуса Христа. Подлинность веры всегда определяется или зависит от источника авторитета. Некоторые люди делают то, что они делают, по причине того, что так всегда делали. Делают по причине традиций, либо опыта, либо религиозной жизни. Ну, потому что так религия устроена, надо же так поступать. Но это все неправильное основание. Задайте себе вопрос, почему вы делаете то, что вы делаете? Или не делаете того, что вы не делаете? Этот вопрос очень часто задавали Христу, и ему приходилось объяснять Евангелие, если вы вспомните, когда он находился в доме у мытарей. И когда фарисеи задавали вопрос, почему вот вы здесь сидите и едите, а почему вы не поститесь? Тот же самый вопрос и один и тот же ответ. То, что они не могут вместить его учение. Эти мехи разрываются, и вино вытекает, если вы помните эту притчу. Конкретные слова Нагорной проповеди. В чем же суть узкого пути? Чему же учил Иисус Христос в Нагорной проповеди? Противостоял ли Он внешним проявлениям праведности? Конечно же, нет. Если мы суммируем все учение Нагорной проповеди и в чем суть узкого пути, Он говорит, что подданные царства праведны не только внешне, но и внутри. Все, что он говорит, они праведны не только внешне, как эти фарисеи, и успокаивали себя, но они праведны и внутри. Когда вы читаете Нагорную проповедь сначала, вы увидите, да, когда он говорит очень много про суть грехов, про прелюбодеяние, про убийство и так далее, что это все внутри происходит. Наша духовная жизнь, она происходит у нас в голове. И если здесь нет праведности, но она есть снаружи, где-то в ваших повседневных встречах, где-то в общении, то это проблема. Праведность на показ всегда будет давать сбой. Их жизнь выглядит как послушание словам Христа, но это касалось только внешнего, а не внутреннего. Оно выглядит хорошо для других, но для Бога это беззаконие. Это ложное послушание. В понимании Христа внешнее произрастает из внутреннего. Задайте себе вопрос – Так ли происходит в нашей жизни? Удаляемся ли мы от грехов внутри себя? Стремимся ли мы любить других внутри? И потом это как-то проявляется. И когда мы задаемся вопрос, почему у меня это не проявляется снаружи, наверное, этого нет внутри. Вот к чему нужно быть особенно внимательными. Узкий путь, который предлагал Христос, знаете, почему не был так популярен среди фарисеев? Потому что он порождал один вопрос. Этого невозможно самому достичь. Этого невозможно самому достичь. Внешне вы можете прилагать какие-то усилия, чтобы себя изменить, но внутри никто не может себя поменять. На самом деле, Нагорная проповедь лишь объясняет проповедь, которую Христос уже произнес в Евангелии от Матфея. А вы знаете, какая проповедь прозвучала в Евангелии от Матфея до Нагорной проповеди? Вы знаете, что вообще Евангелие от Матфея, оно строится вокруг 5 проповедей Христа. К ним подводит и от них уходит. 5 больших проповедей Христа. Но на самом деле он, оказывается, до этой самой первой большой проповеди уже говорил проповедь, которая заключается в одном предложении. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея 4, глава 17 стих. С того времени, как он вышел после искушения, он начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Именно через покаяние пред Христом ты можешь войти в Царство, и начнется изменять твоя внутренняя природа, твое внутреннее понимание, которое будет проявляться во внешнем. И тогда ты будешь идти, только тогда ты будешь идти по этому правильному пути к Богу. Только так ты можешь войти в Царство, а не просто быть рядом здесь, в церкви, рядом со Христом, рядом с Царством, но это печальная дорога в ад. Именно с покаяния начинается путь настоящей праведной жизни. Если не было истинного покаяния, никогда не было истинного освящения. Никогда. Что бы вы ни проявляли, что бы вы думаете, что я уже 10 лет в церковь хожу. Но если не было покаяния пред Богом, то никогда не было истинного освящения. Все, что вы делали в глазах Бога, это беззаконие. И когда я с этим всем разобрался, я понял, что да, Христос – великий реформатор. Нам нужно быть особенно внимательным к своей жизни. Я смотрел на себя и думал, слушай, вот все, что делаем, вот это великие деятельности какие-то, проводим конференции, проповедуем. Для кого это? Для чего это? Мы так внимательно бываем к внешнему, но упускаем так много внутреннего. И сегодняшнее время, время размышлений над этим текстом. Братья мне вообще сказали, ты можешь проповедовать до часу, но я не понял, АМ или ПМ, поэтому у меня столько материалов нет. Но я думаю, то, что мы уже сейчас разобрали, этого будет достаточно. Ложный путь, правильно. Неправильное толкование, я бы так сказал. Придуманное толкование. Как мне помогает здесь Вениамин Викторович. Я думаю, что у нас есть очень много над чем подумать, когда мы пойдем сегодня домой. Когда мы придем на группу, когда мы будем служить кому-то, когда мы будем разговаривать с другими людьми, когда мы будем заниматься ученичеством и так далее. У нас есть над чем подумать. Но я хотел бы, чтобы мы не упустили этого призыва Иисуса Христа. Входите в Царство Небесное правильным путем. Подданные Царства, они праведны не только внешне, но и внутри. Проверьте себя. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы славим Тебя за милость Твою, за путь спасения, явленный нам во Христе Иисусе. Славим Тебя за то, что мы не можем оправдываться своими делами, потому что мы бы никогда бы не смогли бы достичь Твоего великого стандарта. Мы понимаем, что Ты святой Бог, и пред Тобой никто не может оправдаться собственными силами, но только делом, которое совершил Иисус Христос. Я молю Тебя, Ты помоги нам ходить всегда пред Тобою, осознавая, что все, что мы имеем сейчас, какие бы достижения у нас не были в нашей религиозной жизни, все это Твоя милость и Твоя благодать. Мы хотим черпать силу. Мы хотим черпать силу у Тебя, потому что у нас нет наших сил, и мы признаем это. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты благословил наши взаимоотношения, чтобы Ты сам умудрял нас, чтобы Ты сам взращивал нас, И мы хотим, чтобы вся наша жизнь была прославлением Твоего святого имени, а не нашего. Прости нас, когда мы искали славу людей. Прости нас, когда мы подражали фарисеям. Я молю Тебя о тех людях, которые, может быть, никогда еще не обращались к Тебе, и в их жизни не было покаяния. Я молю Тебя, Ты обрати, смилуйся, направь и укажи им путь, который приведет их не в погибель, но в Твою вечную славу. Молю Тебя, великий Бог. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!